Соглашение беспрецедентно объемное, потому что, с одной стороны, мир встретился с новой и не очень как бы всегда четко определенной проблемой изменением климата, антропогенным изменением климата. А с другой стороны, несмотря на всю, так сказать, неопределенность, есть порядка 100 наиболее слабых и уязвимых стран, которой помощь нужна просто незамедлительно. Что из этого, так сказать, следует? Поскольку соглашение изменения климата – это вся энергетика, вся, наверное, промышленность, то соглашение может быть только рамочным. Там нету каких-то жестких обязательств, санкций, штрафов, платежей. Нет, конечно, это было бы, так сказать, совершенно невозможно. Но там есть общие принципы, или, если можно сказать, архитектура будущих действий, как минимум на 15 лет, а реально, наверное, больше, которую все страны, прежде всего ведущие страны, вот выстроили в Париже. И здесь роль России особенно заметна была в Париже в двух вещах. Это в том, чтобы там были отражены все леса. У нас есть очень серьезная проблема варварского сведения тропических лесов. Это действительно очень серьезная экологическая проблема, вот горящая, которую нужно решать безусловно. Но ведь, несмотря на это, хотя бы реальные леса, леса умеренных широт в лучшем положении, хотя бы потому, что там правительство, там, так сказать, люди, бизнес, ну, как-то более ответственны экологически, чем в тропиках. Но про них тоже нельзя забыть. И вот то, что архитектура выстроена для всех лесов, это, так сказать, одно достижение России как ведущей, как, скажем так, лесной бореальной державы мира. Второе – это международные проекты по совместному снижению выбросов парниковых газов. Они были в Киотском протоколе, они работали, хотя с немалым количеством недостатков. Да. Теперь нужно было взять лучшее, отбросить худшее и, так сказать, создать, опять же, для этого архитектуру, что и было сделано. Теперь эти проекты будут называться проекты механизма устойчивого развития, подразумевая то, что это не абы любой проект, а обязательно проект, отвечающий принципу устойчивого развития. А что это такое? Какое есть, так сказать, международное определение, что развитие сейчас никак не закрывает возможности развития будущим поколениям? Мы не расходуем какой-то ресурс, который потом не хватит будущим поколениям и так далее, и так далее. Ну, а если говорить более практическим языком, то там наверняка будет разработан длинный список критериев экологических, социальных, касательных здоровья людей, жизни коренных народов и прочее, и прочее. И поэтому эти проекты, я надеюсь, будут гораздо лучше, чем в Киотском протоколе. Тех ошибок, которые там были, получится избежать. То есть роль России важная была. Вот как минимум вот эти два пункта, это, ну, я бы назвал почти исключительно достижением России, не знаю, может быть, процентов на 70-80. Боюсь, без нашей страны они были бы гораздо более бедно сформулированы, не так всеохватывающего. Ну и работа по правилам соглашения начнется в середине мая, на первой сессии, специально собираемой для этого рамочной конвенции о изменении климата. 22 числа состоялось подписание. От имени России это было поручено решением правительства вице-премьеру Александру Геннадьевичу Хлопонину. И что было успешно сделано, и наша страна, наряду с другими мировыми лидерами, как развитыми, так и развивающими странами, всеми странами БРИКС, приняла участие в этом как бы едином мероприятии международного признания проблемы и солидарности с теми слабыми, прежде всего, уязвимыми странами, которые наибольшей мере страдают от изменений климата. Ну, как известно, в международной практике бывают разные договора. Парижское соглашение подразумевает и подписание, и последующую ратификацию. Из этого иногда делается вывод, что главная ратификация, безусловно, и подписание – вещь где-то, так сказать, второстепенная. Это не совсем так. Во-первых, с точки зрения международной дипломатии, это сразу признание проблемы и выражение солидарности с теми, кто в худшем положении. Это не только тропики, это и Кыргызстан, Узбекистан, и Таджикистан, и Армения, одни из наших самых дружественных нам стран. И им действительно от изменения климата, прежде всего от недостатка воды, в частности Армении, ситуация гораздо худшая, чем те или иные перепады погоды, которые мы чувствуем в России, в Москве. Там все гораздо серьезнее об изменении климата. То есть это выражение признания проблемы, выражение солидарности. Плюс, подписав соглашение, каждая страна получает юридическое основание, как бы правовую основу действовать. Действовать, конечно, в соответствии с тем, что говорит внутреннее законодательство. Что говорит федеральный закон о международных договорах России или те или иные другие законодательные акты по тому, подписав соглашение, что страна может делать? Может быть, Министерство финансов той или иной страны может сразу начать выделение помощи по тем или иным каналам наиболее слабым и уязвимым странам. Или же страна может сразу для них основания разработать долгосрочную стратегию. Вот у нас разрабатывалась в прошлом году энергетическая стратегия на период 2035 года. Она была согласована всеми ведомствами, послана в правительство и оттуда вернули назад. Потому что там было слишком много оптимизма по цене на нефть, слишком много оптимизма относительно Арктики. Но вот последующие переработки, которые будут, наверное, будут учтены не только эти замечания, но и то, что теперь у нас есть как бы глобальный низкоуглеродный тренд, зафиксированный в Парижском соглашении. Это тоже надо отразить в нашей энергетической стратегии. И подписав соглашение, у нас есть как бы больше оснований это делать, хотя понятно, что ратификация будет только, наверное, в 2019 году. Сейчас в процессе разработки план действий Российской Федерации по подготовке к реализации Парижского соглашения. Наверное, он будет принят только к концу года, я не могу сказать точно когда. Но то, что такая работа идет, это есть, это хорошо. И подписание, оно даст, ну, как бы больше, прежде всего, моральных оснований, но в каких-то случаях и юридических оснований для действий.